Кейтлин. «Миледи, вам следовало заранее известить нас о вашем приезде», — сказал ей сир Донал Уэйнвуд, пока их кони одолевали перевал. «Мы бы послали отряд навстречу. Высокогорная дорога теперь не настолько безопасна для столь маленького отряда, как в прошлые времена».
«К своему прискорбию мы успели убедиться в этом, сир Донал», — ответила Кейтлин.
Иногда ей казалось, что сердце ее обратилось в камень. 6 отважных мужчин погибли, чтобы она могла приехать сюда. А она не находила в себе слез для них и даже начала забывать их имена.
Горцы досаждали нам день и ночь. Мы потеряли 3 в первом нападении и еще 2 во втором. Слуга Ланнистера умер от лихорадки после того, как раны его воспалились. Когда мы увидели ваших людей, я уже решила, что приближается наш конец. Она вспомнила, как их маленький отряд выстроился для последней отчаянной схватки. С клинками в руках, спинами к скале. Карлик еще точил край топора, отпуская какую-то едкую шутку, когда Брон заметил на знамени приближавшихся всадников луну и сокола посреди небесной синевы и белизны стяга дома Аронов. Кейтлин еще не приводилось видеть более приятного зрелища.
«Кланы набрались храбрости после смерти лорда Джона», проговорил сир Донал.
Крепкий юноша лет 20, с честным и открытым лицом, широким носом и взлохмаченной густой каштановой шевелюрой.
«Если бы это зависело от меня, то я бы повел в горы 1000 человек и выкурил горцев из их крепостей. После нескольких суровых уроков все было бы в порядке. Но ваша сестра мне это запретила. Она даже не разрешила своим рыцарям отправиться на турнир в честь десницы. Она хочет, чтобы все наши мечи оставались дома и могли защитить долину. Но от кого? Этого не знает никто. Кое-кто уже говорит от теней».
Он тревожно поглядел на Кейтлин.
«Надеюсь, я не наговорил лишнего, миледи. Я не хотел вас обидеть».
«Откровенные речи не задевают меня, сир Донал». Кейтлин знала, кого боялась ее сестра. «Не теней, а Ланнистеров», — подумала она про себя, оглянувшись на карлика, ехавшего возле Брона. После смерти Чигина они сдружились, словно 2 вора. Карлик оказался много хитрее, чем этого бы хотелось. Когда они въехали в горы, он был ее пленником, связанным и беспомощным. Кем же он сделался теперь? Тирион оставался пленником, но, тем не менее, ехал с кинжалом у пояса и с топором, привязанным к седлу, в плаще из кошачьей шкуры, выигранном в кости у певца, и в короткой кольчуге, которую Ланнистер снял с убитого Чигина. 2 вооруженных людей окружили карлика и остаток ее потрепанного отряда. Рыцари и воины, служащие ее сестре Лизе и юному сыну Джона Аррена. Но Тирион не обнаруживал никаких признаков страха. «Неужели я ошиблась?» Уже не впервые Кейтлин подумала, что он может быть невиновен в покушении на жизнь Брана, в смерти лорда Аррена и всех остальных. «Ну а если так, какой же вид тогда она будет иметь? Чтобы привести беса сюда, своей жизни отдали 6 мужчин». Она решительно отогнала сомнения. «Когда мы доберемся до вашей крепости, я буду рада, если вы немедленно пошлете за мейстером Колемоном. Сира Родрика лихорадит, он ранен». Она уже не однажды опасалась, что галантный старый рыцарь не выдержит путешествия. В последние дни он едва находил силы сидеть в седле, и Брон уже предлагал ей предоставить старика собственной судьбе, но Кейтлин не желала даже слушать об этом. Кончилось тем, что сира Родрика привязали к седлу. Она велела Марилону приглядывать за ним. Сир Донал помедлил, прежде чем ответить. «Леди Лиза приказала мейстеру безотлучно находиться в Орлином гнезде, возле лорда Роберта», — ответил он. «Здесь у ворот есть Септон, приглядывающий за ранеными. Он может перевязать раны вашего человека». Кейтлин скорее положилась бы на знание мейстера, чем на молитву Септона. Она уже собиралась сказать это, когда заметила впереди длинные парапеты, врезанные в скалу с обеих сторон ущелья. Там, где проход сужался так, что лишь четверо всадников могли проехать рядом, к скалистым склонам прижимались две сторожевые башни, соединенные изгибавшимся над дорогой крытым мостиком из посеревшего от непогоды камня. Молчаливые лица замерли у бойниц в башне, на мостике и стенах. Когда они уже заканчивали подъем, навстречу им выехал рыцарь на сером коне и в сером же панцире, а на плаще его играла красно-голубая волна риверана и блестящая черная рыба из заправленного золотом обсидиана скалывала плащ на груди.
«Кто тут держит путь через кровавые ворота?»
— спросил он.
«Сир Донал Уэйнвуд вместе с миледи Кейтлин Старк и ее спутниками», — ответил молодой рыцарь.
Хранитель ворот поднял забрало.
«То-то леди показалась мне знакомой. Далеко же ты заехала от дома, маленькая Кэт?»
«И ты тоже, дядюшка», — ответила она, улыбаясь. Этот хриплый, грубоватый голос разом возвратил ее на 20 лет назад, ко дням ее детства.
«Теперь мой дом за моей спиной»,
— сказал он ворчливо. «А мой дом в твоем сердце», — ответила ему Кейтерин. «Сними шлем, я хотела бы вновь увидеть твое лицо».
«Увы, годы не пощадили его»,
— покачал головой Бринден Талли. Но когда он снял шлем, Кейтерин решила, что дядя солгал. Конечно, лицо его покрылось морщинами. Время украло последнее осеннее золото из волос, густо припорошив их сединой. Но улыбка осталась прежней. Кустистые брови напоминали раскормленных гусениц, а в глубине синих глаз прятался смех.
«А леди знает о твоем приезде?»
«У меня не было времени посылать гонца», — сказала Кейтерин. Ее спутники догоняли ее. «Боюсь, что мы приехали перед бурей, дядя».
«Можно ли нам въехать в долину?»
— спросил сир Донал. Здешние воеводы всегда соблюдали обычаи.
«Именем Джона Аарона, лорда Орлиного гнезда, защитника долины, истинного хранителя Востока, разрешаю вам свободный проход и обязываю соблюдать мир»,
— ответил сир Бринден.
«Езжайте».
Так она въехала под сень кровавых ворот, у которых во времена героев погибла дюжина армий. За укреплениями горы расступались, открывая зеленые поля, синее небо и снежные вершины, от вида которых дыхание перехватывало в груди. Долина Аронов купалась в утреннем свете. Она уходила на восток. Спокойный край богатого чернозема, широких медленных рек и сотен небольших озер, зеркалами отражавших лучи солнца, со всех сторон огражденные грозными пиками. На этих высотах росли пшеница, кукуруза, ячмень. И даже в Хайгардене плоды были не слаще, а тыквы не больше здешних. Они находились в западном конце долины, где высокогорная дорога, одолев последний перевал, начинала извилистый спуск к низинам в 2 милях внизу. Долина здесь сужалась, конному ехать полдня, и северные горы казались настолько близкими, что Кейтерин просто хотелось потрогать их рукой. Над горами возвышался зубчатый пик, называвшийся копьем гиганта. Все прочие горы глядели на него снизу вверх. Вершина его терялась среди ледяных туманов. С массивного западного отрога горы стекал призрачный поток слез Алисы. Даже отсюда Кейтерин видела сверкающую полоску водопада, блестящую нитку на темном камне. Заметив, что Кейтерин остановилась, дядя подъехал поближе и указал.
«Нам туда, к слезам Алисы. Отсюда видно только белое пятнышко, но если приглядеться, можно заметить стены, когда их освещает солнце».
7 башен, — говорил Нед. 7 белых кинжалов, вонзающихся в чрево небес. Они такие высокие, что с парапетов можно увидеть облака, проплывающие под ногами. А долго ли туда ехать?
«Возле горы мы окажемся к вечеру»,
— объяснил дядя Бринден.
«На подъем уйдет еще один день».
За спиной ее заговорил сир Родрик Кассель.
«Миледи, боюсь, что сегодня я не смогу ехать дальше».
Лицо его под неровными, лишь недавно отросшими бакенбардами осунулось. Сир Родрик показался Кейтерин просто изможденным. Она даже испугалась, что он упадет с коня. «Вам этого не следует делать», — сказала она.
Вы уже выполнили все, о чем я могла попросить вас. Все и в сотню раз больше. Мой дядя проводит меня до Орлиного гнезда. Ланнистер должен ехать со мной. Но нет причин, которые могли бы запретить вам и всем остальным отдохнуть здесь и набраться сил».
«Принимать таких гостей для нас честь»,
— проговорил сир Донал с серьезной любезностью молодости. «Если не считать сира Родрика, из отряда, что выехал с ней из гостиницы на перекрестке дорог, уцелели лишь Брон, сир Уиллис Воде и Марилон, певец». «Миледи», — проговорил Марилон, выезжая вперед, — «умоляю, разрешите мне проводить вас в гнездо, чтобы я мог увидеть окончание повести, начало которой совершилось на моих глазах». Мальчишка казался осунувшимся, однако странно решительным. Глаза его лихорадочно блестели. Кейтерин не просила певца сопровождать их. Решение принял он сам. Как Марилон сумел уцелеть во время путешествия, когда много отважных воинов остались непогребенными позади, она понять не могла. Однако Марилон находился сейчас перед ней, и тонкая бородка придавала ему почти взрослый вид. Быть может, она кое-что должна ему, раз он доехал так далеко. «Очень хорошо», — сказала она.
«Я тоже поеду»,
— объявил Брон. Это предложение ей понравилось меньше. Без Брона они не сумели бы пробиться в долину. Кейтерин понимала это. Такого ярого бойца, как наемник, ей еще не приходилось видеть, а меч его помог им достичь безопасности. Но Кейтерин все-таки не нравился этот человек. Отваги ему было не занимать, и силы хватало. Однако она не видела в нем ни доброты, ни верности. Кроме того, он слишком часто оказывался возле Ланнистера. Они постоянно переговаривались и смеялись над какими-то шутками. Она предпочла бы разлучить его с карликом. Именно здесь и сейчас. Но, согласившись на то, чтобы Марилон продолжил дорогу в Орлиное гнездо, она не могла вежливо отказать в этом праве и Брону. «Как угодно», — отвечала она, отметив при этом, что он не попросил у нее разрешения. Сир Уиллис Воде остался вместе с сиром Родриком. Негромко нашептывая, Септон уже возился над их ранами. Оставили здесь и коней, измученных долгой дорогой. Но сир Донал обещал послать птиц с известием об их приезде в Орлиное гнездо и к воротам Луны. Из конюшни вывели свежих мохнатых лошадей горной породы, привычных к здешним краям, и через час они продолжили путь. Вместе с дядей Кейтелин возглавила спуск в долину. За ними следовали Брон, Тирион Ланнистер, Марилон и шестеро людей Бриндена. Когда они уже проделали треть пути по горной тропе и немного удалились вперед от своего отряда, Бринден Талеб повернулся к ней и проговорил.
«А теперь, девочка, рассказывай мне об этой своей боли».
«Я уже давно выросла, дядя», — ответила Кейтелин, тем не менее приступая к рассказу. На всю повесть ушло больше времени, чем она ожидала. Нужно было рассказать и о письме Лизы, и о падении Брана, и о кинжале убийцы, и о мизинце, и о ее случайной встрече с Тирионом Ланнистером на перекрестке дорог. Дядя слушал безмолвно. Тяжелые брови прикрывали глаза, и с каждым ее словом он все больше мрачнел. Бринден Талли всегда умел слушать. Всех, кроме ее отца. Брат лорда Хостера. Он был моложе его на 5 лет. И они постоянно ссорились, насколько помнила Кейтелин. Во время самой громкой из ссор, когда Кейтелин уже исполнилось 8, лорд Хостер назвал Бриндена черным козлом среди стада Талли. Расхохотавшись, Бринден указал на герб их дома, прыгающую форель, и заметил, что тогда уж его следует называть черной рыбой, а не козлом. И, начиная с того дня, принял ее изображение в качестве личного герба. Раздоры братьев не закончились ко дню Лизиной свадьбы. На брачном перу Бринден объявил брату, что оставляет Риверан, чтобы служить Лизе и ее новому мужу, лорду Орлиного гнезда. С тех пор, судя по редким письмам Эдмара, лорд Хостер ни разу не произнес имени своего брата. Тем не менее, все свое детство именно к Бриндену, черной рыбе, бегали дети лорда Хостера со своими слезами и рассказами. Когда отец бывал слишком занят, а мать слишком больна.
Кейтилин, Лиза, Эдмор. Даже Петер Бейлиш, воспитанник их отца. Бринден терпеливо выслушивал всех, как делал сейчас, радовался их победам и утешал в детских несчастьях. Когда она договорила, дядя долго молчал и, отпустив поводья, позволил коню самостоятельно спускаться по крутой скалистой тропе.
«Надо известить твоего отца», — сказал он наконец. «Если Ланнистеры выступят, Винтерфелл далеко. Долина спряталась за своими горами, но Риверан лежит прямо на их пути».
«Я опасаюсь именно этого», — признала Кейтерин. «Я попрошу мейстера Колемона отослать птицу сразу, как только мы достигнем Орлиного гнезда». Следовало передать и распоряжения, отданные через нее Недом своим знаменосцам, чтобы они приступили к укреплению севера. «А какое настроение в долине?» — спросила она.
«Здесь все в гневе», — сообщил Бринден Талли. «Лорда Джона очень любили. И все были оскорблены, когда король возложил на Джейми Ланнистера обязанность, которую Аарона исполняли почти 300 лет. Лиза распорядилась, чтобы ее сына называли истинным хранителем Востока. Кроме того, не только твоя сестра сомневается в причинах смерти десницы».
Он без улыбки поглядел на Кейтерин.
«А тут еще и мальчик».
«Мальчик? Что с ним?» Кейтерин пригнулась, объезжая нависающую скалу. В голосе ее звучала тревога.
«Лорду Роберту Аарону, — вздохнул он, — всего только 6 лет. Он постоянно хворает и начинает рыдать, когда у него отбирают игрушки. Он истинный наследник Джона Аарона, клянусь всеми богами. Однако находятся и такие, кто утверждает, что он слишком слаб, чтобы сесть на место отца. Нестор Ройс управлял долиной последние 14 лет, пока лорд Джон служил королю. И многие шепчут, что ему следует сохранить власть, пока мальчишка не повзрослеет. Другие считают, что Лизе нужно выйти замуж поскорее. Женихи слетаются прямо как вороны на побоище. В Орлином гнезде их полно».
«Этого следовало ожидать», — проговорила Кейтерин. «Чему удивляться? Лиза еще молода, а королевство горы и долины можно считать превосходным приданым. Но возьмет ли Лиза другого мужа?»
«Она говорит, что возьмет, если найдется человек, который устроит ее. Но она уже отвергла лорда Нестора и дюжину других вполне подходящих женихов. Лиза клянется, что на этот раз сама выберет себе лорда-мужа».
«В таком случае тебе не следует винить ее в разборчивости». Сир Бринден фыркнул.
«Я и не виню, но мне кажется, что Лиза только играет с женихами. Ей приятно это занятие. Но я думаю, что сестра твоя намеревается править самостоятельно, пока возраст не позволит мальчику сделаться лордом Орлиного гнезда не только по имени».
«Женщина способна править столь же мудро, как и мужчина», — заметила Кейтелин.
«Не всякая женщина»,
— проговорил ее дядя, оглянувшись по сторонам.
«Вот что, Кэт, Лиза, это не ты».
Он помедлил мгновение.
«Откровенно говоря, я опасаюсь, что ты не найдешь у своей сестры той помощи, на которую рассчитываешь».
Кейтелин была озадачена. «Что ты имеешь в виду?»
«Из королевской гавани вернулась не та девочка, которая отправилась на юг со своим мужем, когда он был назначен десницей. Прошедшие годы тяжело дались ей. Ты должна это понимать. Лорд Аарон был заботливым мужем, но брак был заключен из политических соображений, а не по любви.
Как и мой собственный.
Начинались они одинаково. Но тебе выпала лучшая судьба, чем сестре. Вспомни, ведь у нее 2 мертворожденных, в 2 раза больше выкидышей, смерть лорда Аарона. Кейтелин, боги дали Лизе единственное дитя, и твоя сестра живет ради бедного мальчика. Нечего удивляться тому, что она скрылась, лишь бы не выдать его Ланнистерам. Сестра твоя боится... Девочка, и более всего она боится Ланнистеров. Она тайком бежала в долину из Красного замка, подобно ночному Татю, лишь для того, чтобы выхватить своего сына из львиной пасти. А теперь ты приводишь льва прямо к ее порогу».
«В цепях», — проговорила Кейтелин. Справа разверзалось ущелье, исчезавшее во мраке. Кейтилин подобрала поводья и придержала коня.
«О!»
Дядя Йо оглянулся назад, где Тирион Ланнистер неторопливо спускался, следуя за ними.
«Я вижу топор на седле, кинжал за поясом и наемника, который жмется к нему, как голодная тень. Где же ты увидела цепь, моя милая?»
Кейтилин неловко пошевелилась в седле. «Карлик оказался здесь далеко не случайно. В цепях или нет, но он мой пленник. И Лизе не меньше, чем мне, нужно, чтобы он ответил за свои преступления. Ланнистеры убили ее лорда-мужа, и ее собственное письмо предупредило нас об этом». Бриндон Черная Рыба одарил ее усталой улыбкой.
«Надеюсь, что ты права, дитя», — вздохнул дядя.
Но в голосе его звучало сомнение. Солнце повернуло к западу, когда склон под копытами их коней начал переходить в равнину. Дорога сделалась шире и выпрямилась. Кейтилин впервые заметила по бокам ее дикие цветы и травы. Как только они спустились в долину, кони пошли быстрее, и теперь они ехали через пышные зеленые рощи, сонные деревеньки, мимо садов и полей золотой пшеницы. Вброд перешли дюжину озаренных солнцем ручьев. Дядя послал вперед воина со штандартом. К древку были прикреплены два знамени — луна и сокол дома Аарона, а под ним его собственная черная рыба. Фургоны селян, тележки торговцев и всадники из меньших домов жались к обочине, чтобы пропустить их. Тем не менее, когда они добрались до укрепленного замка у подножья копья гиганта, наступила полная тьма. На стенах горели факелы, а рогатый полумесяц выплясывал в темных водах, наполнявших ров. Подъемный мост уже подняли и опустили решетку. Но Кейтилин видела огоньки в окнах квадратной башни.
«Ворота луны!» —
проговорил дядя, когда отряд остановился. Латник со штандартом отправился ко рву, чтобы позвать караульных.
«Владение лорда Нестора! Он должен ожидать нас! Погляди!»
Кейтилин подняла взор к небу. Вверх, вверх и вверх. Сначала перед ее глазами проплывали лишь деревья и скалы. Колоссальная туша огромной горы, прячущейся в черной, как беззвездное небо, ночи. А потом она заметила и те далекие огоньки наверху, башню, вырастающую из крутого склона. Окна ее оранжевыми глазами глядели сверху. Над ней виднелась вторая, более высокая и далекая. Еще выше маячила третья, мерцающей искоркой в небе. Ну а вверху, где кружили орлы, лунный свет озарял белые стены. У нее невольно закружилась голова, так высоко были эти бледные башни. «Воистину, орлиное гнездо!» — услышала она потрясенный шепот Марилона. Раздался резкий голос Тириона Ланнистера.
«Должно быть, Аароны не очень любят гостей. Если вы намереваетесь заставить нас подниматься на эту гору во тьме, я предпочту быть убитым на месте».
«Нет, мы проведем ночь в замке и отправимся наверх утром»,
— сказал ему Бриндон.
«Жду не дождусь»,
— хихикнул карлик.
«А как мы туда попадем? Я не умею ездить на козах».
«Нам помогут мулы», —
ответил ему Бриндон с улыбкой. «В склон горы врезаны ступени», — сказала Кейтилин. Нед рассказывал о них, когда вспоминал о своей юности, проведенной здесь в обществе Роберта Баратеона и Джона Аарона. Дядя кивнул.
«Сейчас слишком темно, чтобы заметить их. Но ступени никуда не денутся. Лестница чересчур крута и узка для лошадей. Но мулы осилят подъем. Тропу охраняют три замка — каменный, снежный и небесный. Мулы доставят нас до небесного».
Тирион Ланнистер с сомнением посмотрел вверх.
«Ну а дальше?»
Бриндон улыбнулся.
«А дальше дорога становится слишком крутой даже для мулов. Оставшийся путь мы проделаем пешком. Но желающий может подняться туда в корзине. Орлиное гнездо находится на горе, под открытым небом. Но в погребах его устроены 6 воротов с длинными железными цепями, которые поднимают припасы наверх. Если милорд Ланнистер не возражает, я могу распорядиться, чтобы его подняли вместе с хлебом, пивом и яблоками».
Карлик коротко хохотнул.
«Только в том случае, если бы я был тыквой», —
отвечал он.
Но мой лорд-родитель, увы, будет самым горестным образом уязвлен, если его сын, истинный Ланнистер, отправится навстречу судьбе вместе с Турнепсом. Если вы продолжите подъем на ногах, мне придется составить вам компанию. Мы, Ланнистеры, люди гордые».
«Гордые?» — переспросила Кейтерин. Насмешливая непринужденность пленника разгневала ее.
«Наглые, по мнению многих. Наглые, жадные и рвущиеся к власти». «Брат мой, вне сомнения, человек наглый»,
— заметил Тирион Ланнистер.
«Отец мой, воплощенная жадность. А моя милая сестра Серсея рвется к власти всем своим существом. Я же не повинен во всех этих грехах, словно маленький ягненок. Могу даже проблеять ради вашего развлечения».
Подъемный мост заскрипел, опускаясь, и Кейтелин не успела ответить. Потом загремели смазанные цепи, потянувшие вверх решетку. Из ворот вышли вооруженные люди, чтобы факелами осветить им дорогу, и дядя провел их через ров. Нестор Ройс, верховный стюарт долины и хранитель ворот луны, ожидал гостей во главе своих рыцарей во дворе, чтобы поприветствовать. «Леди Старк», — проговорил он, кланяясь неловко, поскольку был слишком толст. Кейтерин слезла с коня, чтобы стать перед ним. Она знала этого человека лишь понаслышке. Двоюродный брат бронзового Джона из младшей ветви дома Ройсов был достаточно заметным владыкой в этой стране. «Лорд Нестор», — сказала она, — «мы проделали долгое утомительное путешествие. Умоляю вас предоставить нам на сегодняшнюю ночь ваш гостеприимный кров, если мы вправе воспользоваться им».
«Мой кров принадлежит вам, миледи», — ответил лорд Нестор ворчливым тоном. «Но ваша сестра, леди Лиза, прислала из Орлиного гнезда слово. Она хочет немедленно увидеть вас. Все остальные разместятся здесь. Их пошлют наверх с первым светом».
Дядя Кейтелин соскочил с коня.
«Что еще за безумная прихоть?»
— спросил он, не скрывая раздражения. Бриндон Талли никогда не умел придерживать свой язык.
«Ночной подъем, и до полнолуния далеко. Даже Лиза должна понимать, что так можно и шею сломать».
«Мулы знают дорогу, сир Бриндон». Возле лорда Нестора появилась сухощавая девица лет 17 или 18. Темноволосая и коротко стриженная, она была одета в кожаный костюм для верховой езды и легкую посеребренную кольчугу. Девчонка поклонилась Кейтерин с большим изяществом, чем ее господин. «Даю слово, миледи, по пути наверх с вами ничего не случится. Сопровождать вас для меня дело чести. Я поднималась ночью не одну сотню раз. Микель даже говорит, что отец мой, наверное, был горным козлом». Самоуверенный голосок заставил Кейтерин улыбнуться. «Как тебя зовут, дитя?» «Мия Стоун, если это угодно, миледи». Кейтерин особой радости не испытывала и с трудом сохранила улыбку на своем лице. «Стоунами, камнями». Звали бастардов в долине. На севере их именовали Сноу, снегом. В Хайгардене они носили фамилию Флауэрс, цветы. В каждом из семи королевств обычай предусматривал особое имя для детей, рожденных без такового. Сама Кейтерин не имела ничего против этой девушки, но Мия вдруг напомнила ей о бастарде Неда, отосланном на стену. И мысль эта заставила ее почувствовать одновременно гнев и собственную вину. Она попыталась найти слова для ответа. Молчание заполнил лорд Нестор. «Мия девушка умная, и раз она клянется в том, что доставит вас к леди Лизе целой и невредимой, значит, так и будет. Она ни разу не подводила меня».
«Ну что ж, отдаюсь в твои руки, Мия Стоун», улыбнулась наконец Кейтелин. «Лорд Нестор, прошу вас приглядеть за моим пленником».
«А я прошу наделить пленника чашей вина и жареным с корочкой каплуном, чтобы он не умер от голода»,
— проговорил Ланнистер.
«Неплохо бы еще и девицу, но наверняка я прошу слишком многого».
Наемник Брон громко расхохотался. Лорд Нестор не обратил внимания на выходку. «Как вам угодно, миледи, все будет сделано», — ответил он и только потом поглядел на карлика.
«Проводите милорда Ланнистера в камеру в башне и принесите ему мясо и меда».
Пока Кейтерин прощалась с дядей и всеми прочими, Тириона Ланнистера увели. Наконец и она последовала за девушкой через замок. Оседланные мулы ожидали их во дворе. Мия помогла Кейтерин подняться в седло, а стражник в небесно-голубом плаще отворил узкие западные ворота. За ними начинался густой лес, где сосны мешались с елями, черной стеной высилась гора, но ступеньки оказались вполне приемлемы. Врезанные в камень, они поднимались к небу. «Некоторым людям легче подниматься, если они закрывают глаза», — проговорила Мия, выводя мулов в темный лес. «Если человек напугался или у него закружилась голова, он может слишком крепко вцепиться в животное. Мулы этого не любят». «Я родилась в семье Талли и вышла замуж за Старка», — ответила Кейтелин. «Меня нелегко испугать. Ты зажжешь факел?» Ступеньки укрывал смоляной мрак. Мия скривилась. «Факелы слепят глаза. В такую ясную ночь довольно луны и звезд. Микель говорит, что у меня глаза совы». Она поднялась в седло и послала мула на первую ступеньку. Животное Кейтерин последовало за ним самостоятельно. «Ты уже упоминала Микеля?» — сказала Кейтерин. Мулы ступали ровно и неторопливо, что, безусловно, успокаивало. «Микель — это мой любимый», — объяснила Мия. «Микель Редфорд. Он сквайр, сир Алина Корбрея. Мы поженимся, как только он станет рыцарем. В следующем году или через год». Она говорила, как Санса, такая радостная и невинная в своих мечтаниях. Кейтелин улыбнулась, но к улыбке ее подмешивалась печаль. Редфорды из долины, род старинный. Кейтелин помнила, что в их жилах текла кровь первых людей. Вполне возможно, что этот Микель любит ее. Однако никто из Редфордов никогда не вступал в брак с бастардами. Семья подыщет для него более подходящую пару. Среди Корбреев, Уэйнвудов или Ройсов. Быть может, найдется даже дочь еще более знатного рода, за пределами долины. И если Микель Редфорд когда-нибудь и ляжет в постель с этой девицей, то никак не с благословения его родителей. Подъем оказался легче, чем предполагала Кейтерин. Деревья подступали близко. Они наклонялись над тропой, образуя шелестящую зеленую кровлю, не пропускавшую сквозь себя даже лунный свет. Казалось, что они поднимаются по длинному черному коридору. Но мулы ступали верно и не знали усталости. А Мия Стоун и впрямь была наделена глазами зверя. Они поднимались. Тропа велась по склону горы. Туда и сюда поворачивали ступени. Густой ковер из опавших иголок укрывал землю. И подковы мулов глухо постукивали по скале. Тишина убаюкивала ее, и скоро Кейтерин обнаружила, что едва справляется с мягкой дремой. Должно быть, она все-таки уснула, потому что перед ними вдруг возникли массивные, окованные железом ворота. «Каменный замок!» — радостно объявила Мия, спускаясь с коня. Поверху каменные стены были усажены железными остриями. Над ними возвышались две круглые приземистые башни. Ворота распахнулись на голос Мии. Встретивший их рыцарь, распоряжавшийся в придворном замке, приветствовал Мию по имени и предложил им поломтю жареного мяса с луком, горячему, прямо со сковородки. Кейтерин вдруг поняла, насколько она голодна. Она поела во дворе, пока конюхи переносили седла на свежих мулов. Горячий сок стекал по подбородку, капал на плащ. Но голод заставил ее забыть обо всем. А потом она села на нового мула и вновь выехала под звездный свет. Вторая часть подъема показалась Кейтерин более опасной. Здесь тропа пошла круче. Ступени оказались более изношенными, и то тут, то там были засыпаны щебенкой и битым камнем. С полдюжины раз Мии пришлось спешиваться, чтобы отодвинуть с тропы упавшие камни. «Незачем, чтобы мулы ломали здесь себе ноги», — пояснила она. Кейтелин была вынуждена согласиться. Теперь она острее ощущала высоту. Деревья пригнулись к скалам, и ветер дул намного сильнее. Резкие порывы дергали за одежду и бросали волосы на глаза. Время от времени ступени поворачивали в обратную сторону, и она могла видеть внизу каменный замок, а под ним, еще ниже, ворота луны. Факелы на стенах этого замка казались уже затерявшимися в ночи свечками. Снежный замок оказался меньше каменного. Одна укрепленная башня, деревянный дом и конюшня, укрывавшаяся под низкой стеной из грубого камня. но замок прижался к поверхности копья гиганта так, чтобы господствовать над всем подъемом. Врагу, вознамерившемуся захватить орлиное гнездо, пришлось бы преодолеть этот подъем под градом камней и стрел, сыплющихся на него из снежного замка. Начальствовавший над замком суетливый молодой рыцарь с помеченным оспой лицом предложил им хлеб, сыр и возможность согреться перед огнем, но Мия отказалась. «Нужно ехать, миледи», — проговорила она, — «если вы не против». Кейтерин кивнула. Им снова предоставили свежих мулов. Кейтерин дали белого. Мия улыбнулась, заметив его. «Белячок у нас умница, миледи. Он крепко держится на ногах, даже на льду. Но будьте с ним вежливы, а то начнет брыкаться, если не понравитесь ему». Белый мул как будто бы ничего не имел против Кейтерин и легаться не стал. Льда тоже не оказалось, и она была благодарна за это. «Мать говорила, что сотни лет назад отсюда начинался снег», — сказала ей Мия. «А там наверху всегда было бело, и лед никогда не таял». Она пожала плечами. «Я даже не помню, чтобы снег настолько опускался с вершин. Но, наверное, так было в прежние времена». «Как она молода», — подумала Кейтерин, пытаясь вспомнить, была ли она когда-нибудь такой. Эта девушка прожила половину своей жизни летом и не знала ничего. «Зима близко, дитя», — хотелось сказать ей. Слова просились с губ, и Кейтерин едва не проговорила их. Наверное, и она, наконец, превращается в Старка. Над снежным замком ветер сделался живым существом. Он то выл рядом, как волк в пустыне, то срывался неизвестно куда, словно пытаясь обмануть их тишиной. Звезды здесь сияли яснее. Они были настолько близки, что Кейтерин, казалось, могла бы потрогать их, а огромный рогатый месяц плыл по чистой черноте неба. Тут Кейтерин обнаружила, что предпочитает смотреть вверх, а не вниз. Ступени потрескались за века, пока зимы и весны сменяли друг друга, осыпались под копытами несчастных мулов, и даже во тьме высота стискивала ее сердце. Когда они подъехали к высокой седловине между двумя каменными глыбами, Мия спешилась. «Тут мулов лучше перевести», — сказала она. «Они могут испугаться ветра, миледи». Кейтерин неловко выбралась из тени и поглядела на тропу впереди. Участок, длиной в 20 футов и в 3 шириной, с обеих сторон шел над отвесным обрывом. Она слышала, как воет ветер. Мия непринужденно шагнула вперед. Мул шел за ней, словно бы через двор замка. Настала ее очередь. Но едва она сделала первый шаг, страх стиснул Кейтерин своими челюстями. Она всем телом ощущала эту пустоту, огромный воздушный простор, открывавшийся вокруг нее. Кейтерин остановилась, дрожа, боясь пошевелиться. Ветер выл и дергал за плащ, пытаясь сбросить ее вниз. Кейтерин чуточку отодвинулась назад, сделав самый крохотный шаг. Но позади нее стоял мул, и отступать было некуда. «Я умру здесь», — подумала она, ощущая холодный пот, выступивший на спине. «Леди Старк!» — крикнула Мия с другой стороны пропасти. Девушка, казалось, стояла в тысячи лиг от нее. «С вами все в порядке!» Кейтерин Талис Старк проглотила остатки гордости. «Я не способна сделать это, дитя!» — выкрикнула она. «Ну что вы!» — успокоила ее незаконно рожденная девица. «Вам это по силам! Поглядите, какая широкая здесь тропа!» «Я не хочу глядеть на нее!» Мир словно бы закружился вокруг. Горы, небо и мулы сливались, как рисунки на детском волчке. Кейтерин закрыла глаза, чтобы успокоить дыхание. «Я вернусь за вами!» — сказала Мия. «Не шевелитесь, миледи!» Шевелиться Кейтерин намеревалась в последнюю очередь. Она прислушивалась к вою ветра и шелесту кожи о камень. А потом Мия оказалась рядом и взяла ее за руку. «Закройте глаза, если хотите, и отпустите поводья. Беляк сам пойдет за нами. Все хорошо, миледи, я поведу вас. Путь здесь легкий, вы сами увидите. Ступайте сюда. Вот так, так. Шевельните ногой. Просто скользните ею вперед. Видите? А теперь еще раз. Легко. Здесь можно даже бежать,
Еще шаг, еще один. Так, шаг за шагом. Незаконно рожденная девица перевела через пропасть слепую и дрожащую Кейтерин, а белый мул кротко следовал за ними. Путевой замок, именуемый Небесным, представлял собой всего лишь высокую, полумесяцем сложенную из диких камней без раствора стену, прилипшую к боку горы. Но, наверное, только лишенные крыши башни Валирии могли бы показаться Кейтерин Старк более прекрасными. Отсюда, наконец, начиналась снеговая корона. Посидевшие от непогоды камни Небесного замка были покрыты изморозью. Длинные ледяные копья свисали со склонов. На востоке уже забрезжил рассвет, когда Мия Стоун кликнула стражей, и перед ними открылись ворота. Внутри стены оказалось лишь несколько рамп и беспорядочное нагромождение валунов и камней. Вне сомнения, брошенный отсюда камень породил бы настоящую лавину. В скале перед ними разверзлось отверстие. «Тут находится конюшня и казарма», — сказала Мия. «Остаток пути придется проделать внутри горы. Быть может, вам будет слишком темно, но там, по крайней мере, не дует. Мулы дальше не пойдут. Там устроено нечто вроде трубы со ступеньками. Не лестница, но идти можно. Еще один час, и мы окажемся на месте». Кейтерин поглядела вверх. Прямо над ее головой, в лучах рассвета, уже белели основания стен орлиного гнезда. Замок располагался не более чем в 600 футов над ней. Снизу белые стены казались маленькими. Она вспомнила слова Бриндена Талли о корзине и вороте. «У Ланнистров, быть может, есть гордость», — сказала она Мии. «Но у Талли больше рассудка. Я ехала верхом весь день и почти целую ночь. Прикажи опустить корзинку. Лучше я отправлюсь наверх вместе с Репкой». Солнце уже поднялось над горами к тому времени, когда Кейтерин Старк наконец достигла орлиного гнезда. Крепкий седовласый человек в небесно-синем плаще и нагруднике с чеканными луной и соколом помог ей выбраться из корзины. Это был сир Вардис Иган, капитан домашней гвардии Джона Аарона. Возле него стоял мейстер Колемон, тонкий, нервный. Слишком мало волос и чересчур много шеи. «Леди Старк», — приветствовал ее сир Вардис, — «рад вашему прибытию. Какая приятная неожиданность». Мейстер Колемон закачал головой в знак согласия. «В самом деле, миледи, в самом деле. Я отослал слово к вашей сестре. Она велела, чтобы ее разбудили, как только вы прибудете в замок». «Надеюсь, она хорошо отдохнула». Кейтерин рассчитывала, что некоторая едкость в ее тоне пройдет незамеченной. Мужчины проводили ее от ворот вверх по спиральной лестнице. По стандартам великих домов, орлиное гнездо было небольшим замком. 7 тонких башен жались друг к другу, словно стрелы в колчане на плече огромной горы. Здесь не нужны были конюшни, кузни и псарни. Но Нед утверждал, что житница замка столь же вместительны, как и в Винтерфелле, а в башнях может расположиться 500 латников. И все же замок казался Кейтерин странно пустым. По его каменным залам гуляло гулкое эхо. Лиза ожидала ее в своем солярии, еще не переодевшись со сна. Длинные осеннего цвета волосы спускались на ноги и белые плечи и вниз по спине. Стоявшая сзади служанка причесывала свою госпожу. Но едва Кейтерин вошла, сестра вскочила на ноги и улыбнулась. «Кэт!» — проговорила она. «О, Кэт! Как я рада снова видеть тебя, моя милая сестрица!» Она побежала навстречу с раскрытыми объятиями. «Как же давно мы встречались в последний раз!» — прижалась Лиза к сестре. «О, как это было давно!» С последней встречи миновало 5 лет, слишком жестоких для Лизы. Сестра была на 2 года моложе Кейтерин, однако теперь выглядела намного старше. Низкая ростом, она располнела, а побледневшее лицо ее сделалось одутловатым. Голубые глаза Тали стали блеклыми и водянистыми. Теперь они, казалось, не знали покоя. Небольшой рот сделался воинственным. Поглядев на Лизу, Кейтерин вспомнила тонкую высокогрудую девушку, стоявшую возле нее в тот далекий день в Септе Риверана.
Какой очаровательной и полной надежд казалась она. От красоты сестры остался лишь водопад золотистых густых волос, спускавшихся на ее грудь. «Ты выглядишь хорошо», — соврала Кейтерин, — «но кажешься усталой». Сестра опустила руки. «Усталой? Конечно же». Тут она заметила всех остальных, и свою служанку, и мейстера Колемона, и сира Вардиса. «Оставьте нас», — проговорила Лиза, — «и я хочу побеседовать с сестрой с глазу на глаз». Пока они выходили, Лиза держала Кейтерин за руку и отпустила ее в тот же самый момент, когда за приближенными закрылась дверь. Кейтерин сразу увидела, как переменилось лицо сестры, словно бы облако затмило солнце. «Неужели у тебя не осталось ума?» — рявкнула Лиза. «Ты привезла его сюда! Без моего разрешения! Даже без предупреждения! И теперь вовлечешь нас в свои ссоры с Ланнистерами!» «Мои ссоры?» Кейтерин едва могла поверить собственным ушам. В очаге горел жаркий огонь, но в голосе Лизы не слышалось теплоты. «Сначала это была твоя ссора. Ты прислала мне это проклятое письмо, в котором написала, что Ланнистеры убили твоего мужа. Я просто хотела предупредить тебя. Советовала держаться от них подальше. Я никогда не собиралась драться с Ланнистерами. Боги, неужели ты не понимаешь? Кэт, что ты наделала?» «Мама?» — послышался тоненький голос. Лиза обернулась. Тяжелое одеяние распахнулось. В дверях стоял Роберт Арн, лорд Орлиного гнезда. Не выпуская из рук потрепанную тряпичную куклу, он глядел на них круглыми глазами, худенький, невысокий для своего возраста и болезненный. Он то и дело начинал дрожать. Мейстеры звали это заболевание трясучкой. «Я услышал голос». «Нечего удивляться», — подумала Кейтерин. Лиза едва не кричала. Сестра поглядела на нее, словно уколола кинжалом. «Это твоя тетя Кейтерин, малыш. Моя сестра, леди Старк. Ты помнишь ее?» Мальчик, не узнавая, поглядел на Кейтерин. «Кажется», — ответил он, моргнув, хотя ему было меньше года, когда леди Старк в последний раз видела племянника. Лиза уселась возле очага и сказала: «Иди к маме, мой милый». Она расправила его ночную рубашку и погладила тонкие каштановые волосы. «Правда, красавец? И он такой сильный. Не верь тому, что о нем говорят. Джон знал это. Семя крепкое, — сказал он мне. Это были его последние слова. Он все говорил: «Роберт! Роберт!» и стискивал мою руку так, что остались отметины. «Скажи им, что семя крепкое, его семя. Он хотел, чтобы все знали, каким сильным вырастет мой малыш». «Лиза, — сказала Кейтерин, — если ты не ошибаешься насчет Ланнистеров, тем больше у нас причин действовать быстро. Мы не премладенцы, — сказала Лиза. — У него такой нежный характер. Так, мой милый? Мальчик этот, лорд Орлиного гнезда и хранитель долины, — напомнила ей Кейтерин. — Пора нежности прошла. Нед думает, что дело дойдет до войны». «Тихо! — рявкнула Лиза. — Ты испугаешь мальчика!» Маленький Роберт глянул через плечо на Кейтерин и задрожал. Кукла упала. Он прижался к матери. «Не бойся, мой ласковый», — шепнула Лиза. «Мама здесь, и ничего не случится». Распахнув одежду, она извлекла бледную тяжелую грудь, оканчивающуюся красным соском. Мальчишка потянулся, прижался к груди и принялся сосать. Лиза погладила его голову. Кейтерин не могла найти слов. «И это сын Джона Аарона?» — не веря себе, думала она. Она вспомнила своего собственного мальчишку, трехлетнего Рикона, который был в два раза моложе Роберта и в пять раз сильнее. Нечего удивляться, что лорды долины противятся. Она впервые поняла, почему король попытался забрать это дитя от матери, чтобы воспитать у Ланнистеров. «Мы здесь в безопасности», — сказала Лиза. Но Кейтерин не поняла, к кому она обращается, к ней или к мальчику. «Не будь дурой», — возразила Кейтерин, покоряясь пробудившемуся гневу. «Никто здесь не в безопасности.
и ты прискорбно ошибаешься, если считаешь, что, спрятавшись здесь, заставишь Ланнистеров забыть о себе». Лиза прикрыла уши мальчика ладонью. «Даже если они сумеют провести войско через горы и возьмут кровавые ворота, Орлиное гнездо неприступно! Ты сама видела это! Ни один враг не доберется до нас!» Кейтлин хотелось ударить сестру. «Дядя Бринден пытался предупредить меня», — вспомнила она и сказала. «Неприступных замков не бывает, кроме нашего», — настойчиво повторила Лиза. «Все так утверждают». «Но я не знаю теперь, что делать с бесом, которого ты привезла сюда». «Он плохой?» — спросил лорд Орлиного гнезда, не выпуская соска, сделавшегося влажным и красным. «Он очень плохой человек», — ответила ему Лиза, прикрываясь. «Но мама не позволит сделать больно своему маленькому мальчику». «Пусть тогда уезжает, прогоните его», — сказал Роберт. Лиза погладила голову сына. «Быть может, мы так и сделаем», — пробормотала она. «Быть может, именно так мы и поступим».